«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский. Беседую, как обычно, в этой программе с петербургским историком Максимом Кузахметовым. Напоминаю, что весь этот цикл посвящен династии Романовых. Но говорим мы не только о самих Романовых, не только о самих правителях, которые восходили на трон, на престол, но и о тех людях, которые окружали этот трон. И в продолжении, и в завершении в какой-то мере, да, периода, связанного с Елизаветой Петровной, мы сегодня поговорим о ее фаворитах, которые занимали тоже достаточно большое место в ее жизни. А если они занимают такое место в жизни правительницы, значит, они занимают и большое место в жизни страны. Правда ведь?
Ну, соответственно, оказывали, да, серьезное влияние на ход российской истории, раз уж не просто фаворит, а, ну, там мы будем подробнее говорить, да. Кто-то из них там уже был и крупным государственным деятелем, но просто восхождение к власти происходило, да, с образным путем. Нравится, не нравится?
Ну, надо сказать, что этим путем пришли к власти очень многие люди, не только в России.
Ну да, давайте подробнее. Мы уже упоминали в прошлой передаче, что Елизавета Петровна имела слабость к красивым мужчинам. Вообще фавориты появились еще при Анне Иоанновне, ну вот знаменитый Перрон, но там он Анне Иоанновне в какой-то степени в наследство, что ли, достался. Это был серьезный, решительный мужчина. И надо же было кому-то доверить государственные дела. А у Елизаветы Петровны все было немножко в обратной последовательности. Что сначала вот ей мужчина нравится, красивый, а там уже не важно, какая у него
квалификация,
а вот, как, вот такой красивый, что вот ну невозможно мне в чем отказать. А я не могу же, вот как императрица, при себе держать просто кого попало. Он же должен быть тоже какой-нибудь там граф, маршал. Тогда уже все в порядке, тогда пусть. И никто не упрекнет меня. Так вот, один из первых, ну, наверное, самый знаменитый ее фаворит. Мы упоминали других, в кого она была влюблена в юности. А самый такой знаменитый и человек, о котором, забегая вперед, скажем, да, Алексей Разумовский, с которым слухи связывают ее вот. Официальный брак с ним. Это человек уникального простонародного происхождения. Малороссийский казак. Ну, слава богу, значит, не крепостной, скорее всего. Днепровский казак. Деревня, в которой он родился, это в Черниговской нынешней области все находится. Он ровесник Елизаветы. Он родился в 1709 году. У отца его вообще фамилия была Розум. Разумовский это потом для красивости все ему прибавили. И он, будучи еще мальчиком, красивым мальчиком, хорошо пел, попал в церковный хор. И вот там вот его и заприметили. Мальчик симпатичный, хорошо поет. И забрали в Петербург, когда набирали там хор мальчиков, чтобы хорошо пели. И вот тут вот на каком-то этапе его увидела, еще они были оба подростками, увидела будущего фельдмаршала, чего уж там, Елизавета Петровна, и забрала в певчие к себе. А мальчик, ну потом уже юноша, был до такой степени красивый, что даже Екатерина II говорила, что вот это да, вот вижу его, голова там сразу кружится. Ну, молодого, правда. Потом, когда он уже стал постарше, императрицы себе помоложе все брали, могли себе позволить. О таких возрастных мы рассказывали про Елизавету раньше, когда один из ее возлюбленных вернулся после ссылки, она посмотрела на него и разлюбила, как он помятый вернулся уже и не понравился ей больше. Так вот, а тут в расцвете сил и, ну, такой вот рубеж в его жизни, это 1731 год, ему там 20 с небольшим, Елизавете 20 с небольшим, он уже не просто в придворном хоре при цесаревне, а ему поручаются уже разные дела. Как ни удивительно, там сразу управление имениями. Кто-то же должен еще и доверить лицом таким быть. И тут надо рассказать поподробнее про Алексея Разумовского как про человека. Это фаворит уникальный. Мы как фаворитов обычно знаем. Либо это кто-то алчный, жадный, интриган, либо страшно тщеславный, который сам рвется к власти. Но в крайнем случае просто идиот, который там вознесся к власти, а дальше там принимает идиотские решения. А тут поразительная история. Все отмечали, что Разумовский жизнерадостный, приветливый, совершенно искренний, вот, не жадный ни разу. Что денег хочешь, на, возьми. Там ему приносят подношения, говорят, да не, мне вроде не надо, я особо-то не нуждаюсь, вот реально добрый, к богатству равнодушный, то есть вот мы там упоминали, да, Апраксина, который без бриллиантов на поле боя не выходил.
Ну и Меншиков.
Ну Меншиков тоже там в перстнях там все было. Вот я, мол, какой там, чтобы у меня там камзол на мне стоил дороже там всей государственной казны. А тут ничего подобного. Более того, он же даже сохранял многие свои привычки малороссийские, ну, украинские, да, при дворе. Например, вот Елизавета его приблизила, он там уже во дворце на каком-то этапе просто с ней менее откровенно поселился в соседних покоях. Это тоже любопытное обстоятельство. Тогда было совершенно нормально, что и супруги, ну, знатные, все спят по отдельности. Вот собираются там для разных нужд, да, важных, семейных. Спальня, а потом все снова расходятся в свою спальню. Да и там вокруг тебя еще и специальные люди. Кто горшок понесет, кто стакан воды, кто сторожит там тебя. Такого вот в нашем понимании, что ты пришел в квартиру, один там живешь и с женой спишь, не было такого, в общем, узнать.
Это во всех монархиях так было.
Ну, фактически у всех до 20 века, когда нравы изменились. Так вот,
когда квартиры появились.
В соседних покоях, и вот там отмечают иностранные посланники, что впоследствии же, да, когда там она стала императрицей, вместе завтракают, обедают, а ему борщ приносят. Неслыханное там. Там же надо итальянского заказывать, повара, какие-то блюда правильные, сложные. А человек вот привык с детства к борщу. И двор приводил к этому, ко всему. Но это мы забежали вперед, потому что там постепенно еще же Анна Иоанновна правит. И, кстати, Анна Иоанновна периодически вмешивалась в дела амурные своей родственницы Елизаветы Петровны, не извела ее, кого-то отправляла в ссылку. А тут, наверное, до такой степени и Разумовский был этот специфически обаятельный, еще и не опасный совершенно, но, видно, не амбициозный.
Да никаких... Елизаветы ничего плохого не ждали. Вот.
В то время, да. Она же тоже такая приветливая, любит потанцевать. Если что, на нее можно прикрикнуть, она тут же прощения просит. Никому в голову не могло прийти, что эта женщина нарушит клятву, там, впоследствии заговор возглавит. Так вот, он стал фактически ее правой рукой для всяких организационных дел, да еще и получается, он честный человек, да, вот ничего не украдет. Поручишь ему там поехать собрать деньги с причитающихся тебе имений. Но там, опять-таки, специфическая история. Денег в казне нет никогда, а надо же как-то содержать родню, жить. Вот тебе, причем как правило, отобрали одного, дали другому. Отобрали там у опального Меньшикова, отдали, вот разделили, вот тебе или за это вкормление, вот там, 3 деревни. Но надо же заниматься, у крестьян вечно там то не урожай, то голод какой-то, надо отбирать у них эти деньги, нужен человек, который поедет, все это соберет. Ну и вот Разумовский как-то неплохо с этим справлялся, получил уже титул камер-юнкера, там как-то формально даже не присваивали ему, даже дворянином его признать, а он там впоследствии просто сразу графом стал, минуя все. Ну, опять-таки, вот ценность всех этих титулов, и он был тоже не первым, мы уже рассказывали подробно про Меньшикова, который из низов поднялся, но вот у каждого есть свой шанс, просто не все умеют им пользоваться. Кто-то вот хорошо пел и был симпатичным. Так вот, стал он правой рукой, и рубеж, о котором мы подробно рассказывали, это переворот 1741 года, когда Елизавета пришла к власти, свергла несчастное это брауншвейгское семейство, о котором мы тоже рассказывали, и тут взошла уже звезда Разумовского как полноценного, настоящего фаворита. Ну, мы даже не можем сказать про него всесильного, хотя он влиял на государственные дела, потому что он уникальным образом был равнодушен вот и к тщеславию, и к богатству. Да и к управлению попросят, сделает, не попросят, будет просто милым и приветливым со всеми остальными и помогал большому количеству людей, тоже забегая вперед. Он вот о своей родне заботился, не отрекся, не стеснялся, не гнушался. До него, вот я так очевидно, из вознесшихся могу так рассказать только про Екатерину Первую, которая тоже свою семью с Конвронских, ну, как могла, помогала. А у Разумовского, тоже забегая вперед, скажем, был младший брат, который впоследствии стал фаворитом уже у Екатерины Второй. Вот она, династия, да, братьев. Раз симпатичный, еще близкий ко двору, да еще друг о друге заботятся. Ну, подробнее потом о нем будем рассказывать. И тут вот у Алексея Разумовского такое специфическое прозвище «Ночной император». Любопытное, да, потому что мы рассказывали, Елизавета Петровна, ну, злые языки говорили, что она боялась просто заговоров, добрые языки говорили, что просто любила веселиться до упаду, а образ жизни у нее был такой своеобразный, до последнего посетителя танцевать, веселиться под утро, там, когда уже расцвело, прилечь где-нибудь в непредсказуемом месте, а то вдруг там кто-нибудь придет заговором, а с утра завтракать вместе с разлюбезным Разумовским, который хорошо шутит, симпатичный, ну, в общем, жизнь кипела по ночам. И вот у него такое необычное прозвище, ночной император, он же, например, в перевороте никакой особенно активной роли не играл, ни в кого не стрелял, никого не арестовывал, но, тем не менее, и ему достали всякие почести, опять-таки, в обход всякого здравого смысла, сколько бы Петр I не писал своих регламентов, да, как получать чины, сколько лет надо проходить там эту лестницу иерархическую, а тут сразу генерал-поручик. Вообще, Разумовский был не агрессивный, к милитаризму равнодушный человек, о славе боевого генерала никогда не мечтал, а тут генерал-поручик. Пожалуйста, приятно. Опять-таки, он никогда не просил. Мы знаем разные истории. Вот забегая вперед, скажем, что Суворов вот вообще не стеснялся писать, говорить, что тут у меня мало орденов, что-то вот я уже по возрасту-то давно заслужил повышение там в чине. А Разумовский ничего подобного никогда не спрашивал. И ему Елизавета Петровна совершенно искренне. И генерал-поручика, и орден Андрея Первозванного. Ну, в гвардии там это почетное же звание быть подполковником гвардии, это почти как маршал. Ну, да, потому что там полковник сама императрица, поэтому подполковник это все, ты министр обороны, можно сказать, по тем временам. И он так все это с улыбкой воспринимал, ну, мы рассказывали, вейп-компании, и туда он попал. Ну, соответственно, он был пожалован большим количеством, чем императрица может, владений. С деньгами, да. Еще раз повторимся, напряженка.
Да, он же получил то, что у Миниха отобрали. Да?
Вот, например, опять-таки. Миниха мы припомнили ему все, раз он был против нас. Он в ссылке, так добру-то чего пропадать? Это же конфискация, отдадим хорошему человеку, отдадим Разумовскому, пусть дальше он владеет. И человек, который сам из простолюдин, да, по происхождению, теперь становится владельцем кучи тысяч, ну, многих тысяч крепостных рабов, по сути. Ну, лично он, наверное, не салтычиха, не ходил, их поленьями не бил, но и деньгами пользовался. Опять-таки, очевидцы рассказывают поразительные вещи. Вот как злоупотребляли там. Не все же такие добрые. Там сели играть там в карты, обманывают его, жульничают. Он не обижается совершенно. Даже говорит, так ты что, выиграть у меня хотел? Так возьми деньги так, не жалко. И там вот буквально кто-то там уже не влезает по карманам, там снимает с головы головной убор, там свою треуголку, и ее набивает монетами. Не все же такие спокойные мимо денег могут проходить. А Разумовский равнодушен, поразительно. В 44-м году он становится графом уже, ну тоже, вот от стоимости, да, цена, соответственно, этих всех титулов. А в 1756 году фельдмаршалом. Он, правда, в то время уже, так, Елизавета к нему охладела, он уже был не такой 20-летний юноша, это Елизавета все себя считала достойной более симпатичных мужчин, но тем не менее у них сохранились прекрасные отношения, в опалу он так не впал ни в каких интригах замечен не был, а фельдмаршалом стал. Но опять-таки, никогда в боевых действиях участия не принимал, к армии был равнодушен, а вот если вот смотреть списки российских фельдмаршалов, то там вот есть такой уникальный человек, который по доброте, по своей, тем не менее, и в этот список попал. Ну, мы уже говорили, что он не сбывал родню, и в том числе, ну, вот у украинцев ему благодарны за что? Что он, ну, опять-таки, без всяких интриг, ну, может быть, убедил, настоял
для
гетманства, да.
Гетманство восстановили.
Например, ну, были у нас там какие-то свои традиции, гетман там, мы даже как-то вот немножко его выбирали, вот, но мы все согласуем, вот, чтобы все было чинно, никаких там вольностей, ну, пусть там будет, и людям приятно, ну, что вам, плохо, что ли, тем более, что там все хорошо, власть признали, государство приросло, плодородные земли новые, и действительно, Елизавета Петровна восстановила, это там, конечно, был уже такой декоративный институт гетманства, но людям приятно, а в некоторых случаях, забегая вперед, мы знаем, что все это может обернуться народным бунтом, когда какие-то привилегии забирают, как вот про Александра Третьего, да, а теперь пусть все говорят на русском языке в Финляндии, казалось бы, экий пустяк, и к чему это может привести. Так вот, начинается охлаждение, ну, такое условное, с конца 1740-х годов, скорее всего, просто потому, что уже не такой он был симпатичный и молодой. Вот что Елизавету Петровну тревожило, но у них сохранилась уникально близкая дружба, и мы уже упоминали, что когда она умирала, она попросила позвать к себе, кроме наследника его жены, именно Алексея Разумовского. И он же, ну, он-то не умер, да, продолжал жизнь уже при Екатерине II, тоже забегая вперед. Припомнить ему было нечего, ни в чем не участвовал, там же радикально изменился двор, мало ли кто как кого обижал, притеснял. Тут такой удивительно приветливый человек, никого ничем не успел обидеть, что, ну, понятно, никакой опалы при Екатерине II не было, просто что он уже в государственных делах. Но он и в конце правления Елизаветы Петровны никак особенно там ни в чем не участвовал. Там уже был новый фаворит Шувалов, подробнее о нем расскажем. А формально оставался просто милым другом таким, с которым можно посоветоваться, в карты поиграть. И невозможно не упомянуть, один из первых русских литераторов, вот тоже его же обласкал, фактически приблизил к себе именно Разумовский. Это Сумароков, который искренне его оплакивал, жил при нем. На что еще литературу-то жить? Особенно, когда все неграмотные. Вот вообще там невозможно было говорить, чтобы выпустить книгу и на этот тираж как-то жить. Там был условный такой издательский бизнес, но это календари там, или религиозная литература, а тут хоть какие стихи ты или гениальные книги пишешь, а жить на это невозможно. А тут тебе меценат личный, хороший, добрый человек, денежку тебе дает, и ты в свое удовольствие пишешь книги, а потом еще и потомки тебе благодарны.
Максим, если уж мы говорим о взаимоотношениях Разумовского с Елизаветой Петровной, то все-таки надо упомянуть различного рода, я бы сказал, то ли легенды, то ли полулегенды относительно их детей.
Ну, тут, конечно, полулегенды, не доказано ничего, но тема-то животрепещущая, всегда модная, а главное потом, когда ее начинают злоупотреблять люди и говорите, я и есть вот тот самый вот незаконно рожденный. Ну, вот все это с царевича Дмитрия как повелось, да, а истинный я не тот, вот, а я там, Дмитрий, там, 25-й, но я-то настоящий, а те действительно были самозванцы все. Так вот, и тут, конечно, не обошлось, так как Елизавета Петровна была с Разумовским очень близка, не скрывала, но там вообще свидетельства, мы уже упоминали, были и про других ее, даже не фаворитов, а еще пока она не была императрицей возлюбленных, что это ее дети, не ее дети. Но с Разумовским самые яркие легенды почему? Потому что княжна Тараканова, самая знаменитая из них,
ну, забегает вперед. Ну да, но и они наиболее, более других связей связи, эта связь была такой открытой и не тайной.
Да, не доказано ничего. Но сохранились тогда, потому что таракан-то отдельная волнующая история, тем более она уже в следующее царство, на следующее царство пришлась. А вот любопытные темы про людей, которые якобы родились, да в силу разных причин, были отправлены в монастырь, и есть подробные материалы, расследования, что вот там живет некая там Августа, монахиня, которая дала еще там потом и обет молчания, а вот когда к ней приезжает кто-то, она иностранными языками владеет. Это же вообще неслыханно. Кто еще может говорить там по-французски, кроме как вот невысшая знать, которая там с детства была обласкана там и при дворе, а потом вот почему-то злыми кознями там отправлена в монастырь. Опять-таки, всегда эта тема волнует новую династию. Зачем вот Екатерине, вошедшей на престол, которая вообще не Романова, немка, какие-то люди, родившиеся, даже не важно, что незаконно, там же по-разному может быть. Тоже, на всякий случай, напомним, Елизавета Петровна формально незаконно рожденная, потому что она родилась, когда Петр I и Екатерина I были не венчаны. И там в европейской истории полно случаев. Все, это можно сразу отправлять в опалу, в монастырь, в ссылку, четвертовать, потому что ты никто. А мы вот истинная родня, а ты в грехе рождена. Так вот, поэтому это нервировало вот Екатерину II впоследствии, аукнулась вот на тараканове, которую мы упомянули. А здесь вот все сходится на вот этой монахине, которая жила, приезжали, как всегда, ходят, когда слухи, приезжают люди посмотреть, а она молчит, а вот у нее там своя история, и все сходится. И действительно, вот дочь там Елизавета Петровна, был еще какой-то сын, и тоже где-то в монастыре, и ездили на него, смотрели, пальцем показывали. Но еще раз расскажем, что не доказано ничего. А самая знаменитая, это, конечно, княжна Тараканова, которая, ну, из всего, что мы знаем, никакая не дочь Елизаветы Петровны, а поразительная авантюристка, которая по-русски-то не умела говорить, но тем не менее...
А письма Таракановой?
И писала на французском в основном, да. Еще как писала, а потом зацепилась за эту тему, а там уже Екатерина II явно с ума сходила, и уже сама не знала, и там надо ликвидировать по-любому. Тут Иоанн Антонович, который всех нервирует, тут самозванка Тараканова, но тут еще Емельян Пугачев, и тут вот Екатерине II самозванки, самый первый из них из всех, которая уж точно не Романова, вот это все ей и досталось. Нервирование все на ней аукалось. Ну, можем тогда все-таки про эту таракану, раз мы упомянули, хотя бы краткий экскурс. Там драматическая история была и волнующая всех до сих пор, что, несмотря на весь ее авантюризм, драма-то какая, когда Екатерина II отправляет графа Орлова, третьего, да, Алексея, если не ошибаюсь, который... То есть, вот до этого эта княжна Тараканова... Кстати, Тараканова ее стали называть только через 20 лет после смерти. Да, ведь она там сама себя по-разному называла, как говорил Глеб Жеглов, она же Катценелленбоген. Вот это все можно повторять, как она где представлялась, кого как она разорила, эта авантюристка. И вот кто-то ей, наверное, ляпнул, а что ты там все представляешь, с кем попала? Она, кстати, один раз в Владимирской представилась, и вот зацепили за эту тему, а потом, да я и есть дочка Елизаветы, вот отправили меня там за границу, вот меня там воспитали, поэтому я на всех языках говорю, я законная. А там вот эта ваша принцесса Ангольцербская выскочка, она никто. Я должна быть на престоле. И там письма, соответственно, и даже, ну как там, одна из полулегенд вообще-то, что и на каком-то этапе и Алексей Орлов отправлен, он там был уже в эти годы на Средиземном море, тоже нервничал, якобы тоже не знал, а мало ли как может обернуться, тем более, что в то время Орловы были уже в некой опале, Григория там уже Екатерина разлюбила, старшего Орлова, там началась эпоха новых фаворитов, и что вот тут бы нам не привезти в Россию, да нам, Орловым, эту княжну, которая еще и законная, мало ли как у нас было уже со всеми переворотами, и все нам пригодится. Но, судя по всему, все-таки это легенда, скорее всего, Алексей Орлов искренне выполнял задачу Екатерины II, по-любому эту самозванку привезти для безопасности. Мало ли кто ею в своих целях воспользуется. И вот это, конечно, ужасная история. Вообще, до этого, так называемая княжна Тараканова, про которую вообще происхождение неизвестно, это мы называем ее Тараканова, да, она влюбляла в себя потрясающе богачей во Франции, в Германии, в Англии, разоряла их, жила на широкую ногу, ни в чем себе не отказывала, брала огромные кредиты, не собираясь их отдавать. Тут поразительная история. Судя по всему, она реально влюбилась в Алексея Орлова. Вот в этого высокого русского мужчину, который, как я понимаю, говорил-то с ней, судя по всему, на немецком, как умел. Вот. И тем не менее влюбилась так, что доверилась. Женщина вообще была очень осторожная. И он устроил безобразную, как бы мы сказали сейчас, подставу, да, там все хорошо, любовь, там все, ты вот, ты наша фаворитка. а смотри, тут у нас корабли, мы тут вот у нас там была грандиозная победа над турками, а у нас все красиво, штандарты, все украшено, тебя там ждут, в твою честь, ты наша будущая императрица. Давайте покажу, как там на корабле у нас все красиво. Сейчас вот мы тебя, вот тут вот шлюпка у нас как раз у берега стоит, это все вот у берегов Италии, у Ливорно. Опять-таки, все было не так просто, и все висело на волоске, потому что она могла заболеть, могла передумать, могла сказать, я качки боюсь там, или там ветер сегодня усилился, дождь пошел. Но тут все сложилось благополучно, и ее умудрились заманить на корабль буквально на минутку, показать, как там все устроено, как все красиво, построены там и одеты в парадную одежду матросы на русских кораблях в салют в честь пушек. Ей приятно, но это роковая ошибка. Она оказалась на вражеской территории, на палубе чужого корабля, и несмотря на то, что и столы были накрыты, все было разыграно красиво, как-то вот упустил он тот момент, когда еще Орлов-то исчез. Ведь не до конца он свою роль сыграл, он там как-то, ну, как говорят любители, защитники Орлова, ему ж надо было по-честному изображать, что его самого там где-то прихватили, арестовали. Да что я могу поделать, да он еще и письмо ей написал. Ой, это меня тут тоже арестовали, ну ты там держись, я там о тебе позабочусь. Ну, в общем, ее арестовали на русском корабле и вообще непростым путем. Это ж надо было из Италии еще в Петербург ее доставить.
И в темницу.
И в темницу, и доставили. Еще надо было беречь, чтобы она с собой не покончила, потому что Екатерина II хотела добиться правды. Не то, чтобы там зарежьте ее где-нибудь и выкиньте, и все. Нет, кто ты такая? Все-таки, а вдруг ты сестра? А вдруг там брат? А кто за твоей спиной стоит? Там Екатерина II сходила с ума. И доставили сложным путем, не дали покончить с собой этой тараканой, достали в Петербург. Ну и тоже забегая вперед, скажем, у нас у Флавицкого целое полотно, как княжна Тараканова, знаменитое, одно из знаменитых наводнений, не самое сильное, но реально 1777 года, брошенное в каземате, который затапливает волны разбушевавшейся Невы. Но умерла она вообще за 2 года до этого просто от туберкулеза. И, ну, ее не пытали, ей повезло, а то бы тоже во всем призналась, но она так ничего и не сказала. Упрямо повторяла там свои фантастические истории о своем происхождении. Она же изначально вообще у нее была теория, что я персидская княжна, там темненькая, кореглазая, кудрявая, на итальянку похожая, смуглая, как все говорили, на русскую с трудом. Ну вот, красивая история, модная опять-таки из Персии, происхождение какое-то правильное. А тут вот ничего от нее не добились, и она, ну, к счастью для Екатерины II, скончалась в 1775 году, и Екатерина II вздохнула с облегчением, и никто правды об этой самозванке дочери Якова Елизаветы Петровны так и не узнал.
На этом мы сделаем перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу и с рассказом о фаворитах Елизаветы Петровны.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Виталий Дымарский, Максим Кузахметов. Беседуем мы о династии Романовых, о разных представителях. Но сегодня у нас разговор не о правителе, не о человеке, будь то мужчина или женщина, которые воцарились на российском троне, а о фаворитах Елизаветы Петровны. О людях, которые сыграли и в судьбе самой Елизаветы Петровны, и в России достаточно заметную роль, оказали, во всяком случае, влияние на российскую действительность тогдашнюю. Мы завершаем, наверное, да, еще несколько слов скажем про Разумовского, главного фаворита Елизаветы Петровны. Закончил он свои дни, как уже сказал Максим, в мире покоя. Очень уважаем был Екатериной II. Да?
Никак, кстати говоря, искренне оплакивали его смерть.
Да, хотя он никак не участвовал в этом перевороте, который Екатерина устроила.
Да ни в одном перевороте, если за это не участвовал, с Екатериной не участвовал.
Да,
добрейшей души человек, счастливейшая судьба, обласканная, не пришлось ни против кого, интриговать не пришлось, никакие там не пришлось писать доносы, не жадничал, и все пришло как-то уникально само.
Да, да, но детей не было все-таки. Поэтому,
скорее всего, не было.
Да, поэтому все богатства, которые он нажил вот этим своим характером и мирной жизнью, достались его брату.
Племянникам там. Потом из семьи не ушли. Да. Там тоже все благополучно, да. В определенной степени, да, все,
так
все хорошо.
Так завершился жизненный путь.
Ну, кратко можем там рассказать,
графа,
что
графа Разумовского.
До сих пор вот можно в Петербурге прийти посмотреть Аничков дворец, огромный и знаменитый, это было его владение. Он, правда, был не первым владельцем, а в Знаменке, по-моему, он был первым владельцем, тоже там огромный дворец. В гостиницах, к несчастью, все в руинах стоит, это ему от Миниха, кстати, досталось. Там еще был дворец, и еще десятки зданий, дворцов, и он никогда ничего не просил. Ему все вот
и множество
доставалось.
Крестьянских душ,
и он их не, ну, ничего не сделал, правда, наверное, для того, чтобы им жилось полегче. Но тем не менее, счастливейшая судьба, особенно особенно для 18 века, и особенно с учетом того, как другие фавориты отправляли ссылку, а то и заканчивали свою жизнь смертью, тут все
самое
прекрасно.
Самое удивительное, это, конечно, не участие вот, в 20-м.
Участие. Ну, можем даже упомянуть, вот, например, там, сыграл ведь серьезную судьбу личный врач, Елизавета Листок, да, или Лишток, как его иногда называют через Ше, который закончил в опале. Да, ну, тоже там не казнили, не убили, но вот желание участвовать в интригах, желание там выгадать побольше, вот на каком-то этапе он просто Елизавете надоел. Хотя вот он реально помог ей прийти к власти, в отличие от Разумовского, доброго и улыбчивого. Вот именно он ее стимулировал, он с ней был там, когда надо было вдохновлять гвардейцев, а потом все равно влезал в государственные дела насильственно и быстро отправился в опалу, там, хотел участвовать в интригах французского посланника. Ну вот поэтому Разумовский это счастливейшая судьба, всем нам пожелаю. А можно перейти к другому фавориту?
Ну, наверное, Шувалов, да?
Да, Иван Шувалов, который оказался помладше существенно. Если Разумовский, ну, ровесник, да, Елизаветы Петровны, то Шувалов-то был почти на 20 лет младше. Ну, проходят годы, уже какой-то не тот Разумовский.
Приедается,
в зеркало заглядывает самой неохота, а тут вот молодой, красивый дворянин, кстати, хоть и мелкопоместный, с хорошим даже происхождением, увидела его Елизавета Петровна и полюбила. Ей 40, ему 22. И тоже, еще раз, поразительная история. Добрый человек. Не злой, не алчный, не вредный. Кстати, тоже вот любопытно, там как вот отразились на последующих событиях некоторые подробности, некоторые детали биографии. Но забегая вперед, мать Ивана Шувалова звали Татьяна. А впоследствии, когда он принял активнейшее участие в основании Московского университета, тоже за что отдадим ему должное, не только там грабить казну, не только там жизни русских солдат где-то там тоже
грабить. Надо сказать, извините, перебью, он вообще сыграл довольно большую роль вообще в культурной жизни.
Огромную роль сыграл.
Он там в школу, академию художеств.
Да, потом подробнее расскажем. А тут вот звали его мать Татьяна, мать он любил, и вот знаменитый Татьянин день, да, вот студентов. Это вот оттуда все и пошло. Такая удивительная традиция. Слава богу, вот лучше такие традиции, там, чем какие-нибудь факельные шествия или мотопробеги. Отвлеклись, ну, неважно. В общем, человек тоже уникален чем? Особенно нетипично для русских дворян. Любил читать. Много читал вот запоем, самообразование, учиться негде было. Это ж либо ты иностранца какого-то для ребеночка своего зовешь, либо только церковное образование, ну, чему там тебя научат Библию читать. А он увлекающийся был, выписывал книги, опять-таки книги, что-то языки знать, языки там сам умудрился учить, поразительно. И он, опять-таки, как человек невредный, он-то ни в каких дворцовых переворотах не участвовал, но тем не менее, он к моменту переворота был уже при дворце. Почему? Потому что у него были двоюродные братья, тоже Шуваловы, которые как раз оказались вот в этой лейб-компании, которые оказались среди гвардейцев, участвовавших в перевороте тех людей, которые привели да, Елизавету на престол. И тут вот он, опять-таки, симпатичный, красивый мужчина, молодой, и Елизавета приблизила к себе. Ну и поначалу, ну
а
как?
Разумовский ревновал?
А судя по всему, нет. Вот не сохранилось никаких свидетельств, чтобы интриговал там. Там, не, вообще одно любопытное свидетельство есть, вот как раз-таки на Шувалова там, на Шувалова грешат, что был там, понравился на каком-то этапе Елизавете еще один человек, не могу вспомнить фамилию. Ну, в общем, еще вот кто-то ей приглянулся, и якобы он посоветовал, а вот это веснушки, вот все хорошо, так вот веснушки, а вот тебе крем, хороший крем, веснушек не будет. Ну, это такой полуанекдот, новый опасный фаворит этим кремом воспользовался, лицо испортилось, и Елизавета его сразу разлюбила. Там короткий период был фаворит, но это все-таки, скорее всего, анекдот. Тем более, все, что мы знаем про Ивана Шувалова, ну уж очень несвойственен такой поступок ему. Ну, в общем, не мгновенно он стал таким фаворитом и вхожим в спальню, но на каком-то этапе, тем не менее, ну, я был весьма близок с Елизаветой Петровной, но опять-таки приветливый человек, а главное, что вот для русской истории особо ценно, сыграл колоссальную роль в образовании. То есть, помимо всего прочего, что вот он, например, отказался от графского титула, вот это мне все не важно, хотя братья его двоюродные не отказались, которые там, правда, в гвардии служили, а говорит, а давайте лучше на книги, вот на книги возьму, графское мне достоинство не важно, а вот если был бы какой-нибудь бюджет на библиотеку, я согласен. И он сыграл огромную роль, потому что, ну вот, в 1755 1945 году в Москве появился университет, куда, в принципе, он-то и приводил Ломоносова, не стал обращать внимания на происхождение, никогда про это не переживал. Раз человек образованный, с которым приятно поговорить, который владеет языками, который прочитал много книг, ну пусть будет, конечно, тоже среди академиков. Хотя мы когда-то рассказывали, да, и потом, что Ломоносов человек-то был непростой. Всех этих академиков-то почти все немцы. Он с ними дрался, бил их кулаками, как сильный мужчина, на гауптвахте сидел, а покрывал его Иван Шувалов за все эти провинности. Но и не только за это мы ему благодарны, ведь Академия художеств, чтобы не просто мы привечали иностранных живописцев, а чтобы было образование здесь, чтобы мы свои кадры воспитывали. Академия художеств появилась в России в 1757 году, и тоже благодаря стараниям именно Ивана Шувалова. Ведь, ну вот, к итогам царствования Елизаветы Петровны, что можно упомянуть? Все экспортировать приходилось за границей, и после нее было, вплоть вот до булавок. Все, что хоть сколько-нибудь вот представляет сложность работ, все. Вот иностранные мастера, ювелиры, к несчастью, свое производство было, ну вот Пушкин, научились лить. Ну, в принципе, так вот и сейчас военно-промышленный комплекс.
Ну, какой-никакой.
Ну, появились, вот фарфор там стали делать.
Да,
ну, это все крохи. Вот реальных, серьезных мануфактур, ну, будем честны. К сожалению, вот продаем зерно или людей в рабство, а на эти деньги покупаем роскошь, строим дворцы. К сожалению, вот в целом вот такая была печальная история экономики. И по сравнению с английским бюджетом, это было несколько процентов весь русский бюджет, по сравнению с бюджетом Англии.
А строили?
Ну, строить тут было попроще. Пригнали там людям, тоже деньги нужны. Платить-то надо было архитекторам.
Кстати, при Елизавете же расстрели, да, приехал?
Да, да, и дворцы построены были. Ну, расстрели в Петербурге много, и Берону построил, и в Прибалтике, где платят, потом не платят, потом снова платят. Вечно это бюджетный дефицит. Потом, ну, я рассказывал, да, любопытно, что Берона в ссылку, а там уже готовые украшения для его дворца в Лифляндии. Так мы их заберем в Петербург, привезем, там все совмещали. Плафон нарисовали, забрали оттуда, привезли сюда. Ну, в общем, появилось все и в России. И образование, высшее образование, да, куда можно реально прийти слушать лекции. Лекции по математике. Неслыханное вообще дело. Лекции по естественным наукам. Опыты проводить. Бюджет какой-то есть. Вообще хронические проблемы были с этим бюджетом. Но, тем не менее, не только Академия в Петербурге, но еще вот именно название, как университет в Москве. И Академия художеств тоже в Петербурге. Здесь вот у нас на Неве шикарное огромное здание. Оно, правда, позже было построено. Но начало было заложено. Спасибо Ивану Шувалову, что людей реально учат живописи. Ну, иконописцы были сотни лет, а светская живопись, чтобы знать вроде бы очевидные вещи, перспектива, пропорции, это же надо учить, чтобы не просто карикатуры рисовать.
Я помню, что Шувалов еще принял участие или был инициатором создания словаря русского языка.
Он... Могу ошибаться, потому что там мы рассказывали про Елизаветинскую Библию, там же десятилетиями эти работы шли. Но вполне может быть, как человек образованный, вполне может быть. И не можем не упомянуть еще одного человека, который фаворитом не был, но сыграл огромную роль в русской истории. Вот это как раз реальный государственный деятель. Про этих людей мы говорим, что они в первую очередь были фавориты. А тут вот человек необычной судьбы, Алексей Бестужев-Рюмин, которого Елизавета недолюбливала, которого дважды приговаривали к смертной казни, а государственный деятель, который вот оказал колоссальное влияние на русскую историю, во всяком случае в дипломатической, в союзах, а все эти союзы потом и приводили к мировым войнам, за кого мы или против кого мы, это вот все этот человек. Тут тоже любопытная судьба. Вот опять-таки невозможно не упомянуть, у каждого есть шансы, кто-то им воспользоваться может, а кто-то боится. Алексей Бестужев-Рюмин еще в детстве, он родился в 1693 году, еще будучи юношей, он попал как раз в ту категорию юнцов, которые отправились учиться за границу. Вообще это был для многих вот патриархальных, особенно боярских родов, ужас. Куда, сыночка, от меня отрывают, отправляют к еретикам. Да чему, чего им там научат? Не все возвращаются. В лучшем случае научат его курить там, и пить ром, а в худшем случае к латинянству, к своему приучат, да еще и без бороды ходить. В общем, там же была куча отказов. Люди были готовы калечить собственных детей, лишь бы за границу не отправляли. Бояре. А тут вот родители Бестужева-Рюмина не испугались, и он попал за границу. С братом, кстати, он поехал. Сначала в Копенгаген, потом в Берлин, выучил языки. И вот это тоже вот любопытнейшая история, когда русский человек владеет иностранными языками, и дальше практически гарантированная феерическая карьера. Как еще разговаривать-то? Да еще если секретные какие-то данные, да еще и без толмачей, без переводчиков. В общем, главное, вот чего он там усвоил, ну, помимо амбиции, ну, мало кто еще был амбициозен на русском троне, он Меншиков тоже был амбициозный, языками там с трудом владел, писать не умел. только волей мог брать. А тот вот человек знал языки, хорошо знал языки, и выучившись им, ну, он почти сразу перешел на дипломатическую службу. Более того, он же познакомился в Ганновере с ганноверским князем, который впоследствии стал королем Георгом, и перешел к нему на службу, но все с разрешения, еще тогда был Петр I, жив, с разрешения Петра. Это вот тоже любопытная история, что Алексей Бестужев-Рюмин был человек очень осторожный, и какой-то вот, не всегда она, правда, у него срабатывала интуиция, но он знал, когда сказать, а когда промолчать. И тут вот он деликатно спрашивает разрешение. Ваше Величество, Петру Первому, вот тут меня зовет с собой в Лондон уже ганноверский правитель, королем теперь будет, ведь и вам пригодится, и мне хорошо, а мне там пенсию назначили, а я буду заодно и наши интересы соблюдать. И Петр Первый соглашается. Потом, правда, когда у него уже, у Петра Первого испортились отношения с Англией, ну, впоследствии.
Но он же еще, по-моему, в Копенгагене.
Он в Копенгагене долго служил, да. И принимал активнейшее участие, тут тоже надо отдать должное, но он оказался очень самостоятельным. Сохранилась переписка, где он, там Петр Первый говорит, так и так. А Бестужев-Рюмин пишет, нет, Ваше Величество, умнее это будет вот так и эдак. Особенно там все эти без конца болезненные вопросы с Галштини. Петр Первый же он так быстро решение принимал, вообще не заморачиваясь, там какие-то последствия вызовет. А Бестужев-Рюмин, ну, судьба переписки, как политик, ну, принимал реальные решения. Но вот забегая вперед, вот я считаю его серьезной заслугой, что он очень долго отстаивал интересы сближения с Австро-Венгрией. Но деньги не стеснялся, правда, от них получать, но и не скрывал. И тут, я считаю, вообще он был прав. Но даже если это, в конце концов, было меркантильным интересом, но с Австро-Венгрией союз против Турции был, конечно, более очевидным, чем с Францией. Мы уже рассказывали, ведь, наверное, первая голоманка была на русском престоле, Елизавета Петровна. Вот полюбила все французское, и все тут. Поэзия, там, Париж, в котором, правда, никогда не была. Красота, вот это, да, вот с кем надо дружить. Зачем? Вот зачем? Что нам от дружбы с Францией? Кроме того, что культура.
Пожалуйста.
А тут с Австрией все гораздо более очевидно. И впоследствии, это вот уже как бы не грешил, там, например, Суворов. Но все победы над турками, все эти завоевания, они были вообще совместные. Каждый раз вот все войны успешны, они были совместные с Австрией, с Австро-Венгрией и согласованные. А как только ссорились, сразу все портилось. Так вот, он эти интересы Венского двора отстаивал. Деньги брал, но не скрывал. И тоже вот любопытно, вот характеризует человека, на каком-то этапе мы рассказывали, да, про Семилетнюю войну, когда Фридрих II решил разыграть, свергнуть этого проклятого Бестужева-Рюмина, который не дает заключить прусскому королевству союз с русским королевством, он присвоил ему, он решил наградить его орденом высшим Черного Орла, но так все разыграть, как будто с бриллиантами, как будто все это за денежку. Так умудрился Бестужев-Рюмин раньше успеть донести Елизавете Петровне, вот смотрите, матушка, и деньги мне, и орден, но я тут ни при чем. И вот еще вот расшифровка приложена там, которая, кстати, с помощью математиков сделала, там любопытная история. То есть, как человек, который успевал еще и в контринтригах поучаствовать, тут вот, я считаю, ну, один из лидеров России.
Он еще и наукой занимался.
И наукой занимался, но, к сожалению, там времени у нас немного. Еще
мы,
раз,
кстати, вот упомянем, что он какие-то изобрел капли от всех болезней.
Ну, вот это да, это скорее там характеризует его как человека увлекающегося, но было модное. Это, кстати, еще пока он служил в Дании, химией увлекся, все красиво, опыты. Эти капли, ну, в лучшем случае плацебо. Там они особенно не вредили, а мода, что лечит от всего, так рецепты продавали за 1000 рублей именно этих капель, которые вроде приняли, полегчало. Но там от всего легчало, пустили кровь, полегчало. Там побольше времени на свежем воздухе полегчало, там советы-то были простые, лишь бы им следовать там. Так вот, действительно капли, которые вот ему, он реально их изобрел. Другое дело, что там они ничего не помогали, но люди увлекающиеся, ну, как история любопытная. А ну, про его там приговоры, он же дважды, вот я уже рассказывал коротко, что он дважды был приговорен к смертной казни и оба раза счастливо избежал. Первый раз он вместе с Бироном был осужден. Почему? Потому что Бирон, вот это тоже вот, ведь немцы, враги, Бирон, Астерман, в очередной раз повторяем, а Бирон в борьбе с Астерманом хотел своих верных людей и стал продвигать карьеру Бестужева-Рюмина. Вызвал его из-за границы и в министры фактически его выдвинул для того, чтобы противостоять Остерману. И этот проклятый немчура Бирон в борьбе с другим немчурой возвышает 100% русского Бестужева-Рюмина. Ну, это вот опять там к засилью немецкому. Но потом, когда Бирон попал в опалу, тут же, соответственно, грубо так скажем, под замес попадает Бестужев-Рюмин. Но ему, слава богу, повезло в первый раз. Второй раз там позднее он опять был приговорен к смерти, но оба раза был помилован, сумел выкрутиться, хотя у него конфисковали вообще все. Это Анна Леопольдовна его терпеть не могла, про которую мы подробнее рассказывали. Но ему повезло, когда к власти пришла Елизавета Петровна, которая его недолюбливала, он ей не нравился.
Он тоже не очень-то...
Но он владел языками. Вот вокруг нее гвардейцы, да, хорошие люди, вот Разумовский, хороший человек, только языками не владеет. А тут человек, Бестужев-Рюмин, долго был за границей, всех знает, тут же может составить грамотный манифест, это же манифест о восшествии на престол Бестужев-Рюмин написал, как человек образованный, владеющий там секретами еще и литературного, ну или там дипломатического языка, который может еще быстренько пошушукаться. И пришлось вот его, ну, сначала там на дипломатической работе, а впоследствии, да, Елизавета долго искала, он противовеса, но ничего не смогла сделать, потому что человек был реально образованный, хороший администратор, да. Стал канцлером.
Максим, наверное, нужно здесь объяснить, что хотя мы и записали Бестужева-Рюмина в фавориты, то фавориты исключительно политические.
Человек добился всего именно своими навыками и умениями, не просто владел языками,
а был еще
грамотный администратор.
Той или иной монаршей, да, личности, то имею в виду, конечно, еще и...
Не, он, конечно, он тоже не идеальный человек, не такой, как Разумовский. Например, когда он получил в управление все почты, он тут же стал следить, кто кому чего пишет.
Да, ему докладывали.
И я уже, да, упомянул, а зашифрованное письмо, а мы там с помощью математиков расшифруем, там найдем там шифр. У нас в журнале «Дилетант» был целый номер, посвященный коммуникациям, и там любопытные есть примеры, как кто чего пытался зашифровать, а кто как все это расшифровывал. И у него на каком-то этапе, вот у Бестужева-Рюмина так обострились отношения с французским посланником Шатарди, что было уже просто кто кого, и Бестужев-Рюмин его одолел. Хотя вот тоже, а деньги мог взять. Причем как взять? Сказать, ну вот смотрите, вот французы 50 тысяч дают, тоже мне деньги, подкупить меня хотят. Я деньги-то возьму, но вы, Елизавета Петровна, не волнуйтесь. Я все равно для них делать ничего не буду. И как вот прекрасно. И деньги взял, и укрепил свое положение при дворе, да еще и насолил, ну вот он там считал, что с Францией нельзя дружить. Все прекрасно, за их же счет. Ну или я уже упоминал там, как он с... Фридрихом II, прусским, умудрился контринтригу провести. Тут, конечно, надо отдать ему должное. Ну и вот по этому человеку, конечно, он потом уже впав в опалу еще при Елизавете Петровне. Кстати, все-таки, как вот человек-дипломат, да, много лет на дипломатической службе, потом Екатерина II, ну, чтобы с Бестужевым-Рюминым завершить, и тут же он...
Екатерина II его как бы вернула.
Ну, фактически вернула, опять-таки, знающий человек, да, там, после всех этих его несчастий, и тут же он предлагает: Екатерина, матушка, хочу, чтобы вот, давайте все проголосуем и назовем ее мать Отечества. Ну, по аналогии там с Петром Первым. Там, правда, Екатерина была еще молодая и так еще стеснялась. Спасибо большое, пока не надо. А вот как человека характеризует? Тут же первым с разумной инициативой. Ну, в то время он там уже был не молод, им было глубоко за 60. Но, да, именно при Екатерине он впал при Елизавете Петровне в 1058 году, был в очередной раз арестован.
Петр III тоже его не любил.
Петр III любил все прусское. Да, тут все личное пересеклось. Но благополучно все это пережил Бестужев-Рюмин.
И на старости лет он предался какому-то распутному образу жизни.
Ну, не то чтобы распутному. Можем, да,
он дома.
В общем, Екатерина II даровала ему титул фельдмаршала, хотя он тоже в армии, к армии никакого отношения не имел. Но тут любопытный его нрав. Но тоже можно только позавидеть этому человеку, потому что он очень любил азартные игры и очень любил выпить. И опять-таки это в какой-то степени, наверное, мило нашему русскому сердцу во многом. Как это прекрасно. Человек любит выпить, закусить, поиграть, там, проиграться в пух и прах. Это же вот что-то вот такое вот наше, исконное. Не вот не по копеечке собирать там и вкладывать в экономику, а там проигрался, где-то перезанял, где-то раскрутился, потом взял деньги у австрийцев, у англичан, у пруссаков, снова проигрался. Как это здорово. Вот человек умел жить. Да, как вот говорят, человек умеет жить. Как говорил Миронов, да, фильм «Берегись автомобиля». Так вот, здесь, ну, не можем упрекнуть, потому что вот злодейство, он там так напрямую, может, доноса не писал, но в интригах, конечно, непосредственно участвовал. Но тем не менее...
Ну, слушайте, пост такой был.
Пост дипломатический, с этим выпить, с этим закусить.
Да, конечно,
здесь
канцлер,
заранее раскусить.
Канцлер,
но тут, конечно, все. Ему это все еще явно нравилось. То есть он не только
лет,
по работе.
Лет 15 был канцлером, наверное.
Он долго был канцлером, ну, больше 10 лет точно. Так он же тоже, как вот он не стеснялся, в отличие от Разумовского, он говорил: так, Елизавета Петровна, я на таком посту, мне надо послов принимать, А у меня...
Денег нет.
Денег, во-первых, нет на представительские расходы. А во-вторых, у меня дом-то не бог весть какой. А тут вот отправили там в опалу кого-то. Вот же дворец пропадает. Мне такой нужен. Или построить... И, ну, сохранился его дворец, построенный в Петербурге, не в такой роскоши, как у Разумовского, но тоже неплохой, поэтому умел воспользоваться ресурсами, опять-таки прикрываясь пользой. Но я еще раз за него вступлюсь. В целом, я считаю, что вот его деятельность, хотя он поначалу, кстати, был очень осторожен, ничего не говорил, что с Францией нельзя дружить, в целом вот его деятельность, она была, ну, я считаю, полезна. Хоть и не прислушались к нему до конца, что вот это вступление в Семилетнюю войну вообще было во многом бессмысленно, но хотя бы в связи с Австрией. Что было разумно, соблюдая наши интересы там на юге государства.
И он же еще его в ссылку отправляли, да?
Да. Он отправлен был в ссылку, но в первый раз еще
при того.
Анне Леопольдовне очень быстро вернулся. Но это мы говорили, потому что там боролись Берон, Миних и Остерман между собой. И кто кого вернет и в своих интересах использует. А ему же можно было поручение сложное давать. Он же мог поехать, договориться на любом языке.
Ну и надо, завершая, уже надо еще все-таки сказать, раз уж пятая колонна, так пятая колонна. Он еще и женат был на немке.
Да, жену его звали Беттикер, лютеранка, вот тоже, пожалуйста, исконно русский, женился на немке. Ну ничего страшного, что не произошло.
Нет.
Казалось бы, что тут такого?
Россия выстояла, я рассказал.
Да, он женился на немке, она раньше него, правда, умерла, а потом, как говорят злые языки, он уже в старости немножко сошел с ума и пустился во все тяжкое. Но это простим ему.
Это уж чисто по-русски.
Это тоже что-то, да, даже в чем-то радует нас, умел жить.
Ну что, таким образом мы завершаем рассказ о Елизавете Петровне, переходим плавно к Петру Третьему, но он уже будет героем нашей следующей программы. Это были Максим Кузахметов, Виталий Демарский, программа «Все так плюс». До встречи.
Все так плюс.